На самом деле, особых уговоров не потребовалось. Компромисс по поводу провожатых был достигнут. Будет присутствовать ее сестра. Звали ее Марджери, но Мириам называла ее тянучкой. Пунктуальность, видимо, не была ее сильной чертой. Впрочем, как выяснилось, она не была сильной чертой их обеих. На ланч они явились с опозданием, но без извинений. Обе явно были здесь неуместны, и обе чувствовали это. Как только уселись, начали кусать губы и фыркать от смеха. Я понял, что такое не очень часто с ними случалось. Под тем, не таким уж фальшивым, предлогом, что для включения их в сценарий я должен больше знать об их жизни, я принялся вытягивать из них их историю. Они постепенно оттаивали. Для того мира, в котором они теперь обретались, они обладали поистине восхитительным отсутствием застенчивости. Все происходившее было для них игрой, забавой. Над ними подшучивали, и они подшучивали в ответ. Очень скоро я почувствовал себя чуть ли не в роли дядюшки, развлекающего двух школьниц. Все доставляло им неимоверное удовольствие. И еда, и вино, и люди вокруг, и количество потраченных денег. Им тоже любопытно было побольше узнать обо мне. Я заговорил о Голливуде и обронил несколько знаменитых имен, так как знал, что им хотелось услышать эти имена. Потом говорил им о кинобизнесе, более честно, чем они привыкли слышать. Я ничего определенного им не обещал. Младшая из сестер, Марджери Тянучка, которая была, пожалуй, миловиднее Мириам, была и менее разговорчива, чем она. Чуть суше или, может быть, чуть более неприязненно. Во всяком случае, более настороже, чем сестра, как будто это она была старшей. Ей было 19, Мириам на год больше. Должно быть, они заранее договорились о каком-то сигнале. Чуть слишком неожиданно Тянучка поднялась из-за стола. «Извиняюсь, мне на свидание надо». Когда она ушла, я спросил, с кем? Мириам пожала плечами. «А я почем знаю? С парнем каким-нибудь?» Я предположил, что с продюсером. «Не, с ним только по ночам».
«Я в черне набросал сцену. Хотите, поедем, вы ее прочтете».
«Ага, лады. Только обещайте не смеяться». Теперь уже не было подозрительности. Только подобающая случаю скромность. И мне большого труда стоило удержаться от улыбки. В такси, по дороге домой, вспомнив, о чем я говорил, она вдруг спохватилась. «По-честному, не надо мне заливать, я всякого повидала».
А я вовсе не шутил насчет картины.
«Да знаю я». Она опять фыркнула. «Проверила про вас».
«Вот и молодец».
«На просмотре не разобрала, вы кто? Просто трепач или, может, глаз на меня положили?»
«Ну, а теперь?»
«А теперь ясно, нет разве?» И вы теперь знаете, что мы, по правде-то, обыкновенные дуры. Но сказано это было лукаво. А ее усмешка говорила, что не такие уж они дуры. После чего нормальный диалог уже был невозможен. Так оно и завязалось. Мы все же некоторое время попритворялись, что читаем сцену. У нее не очень-то получалось. Но к тому времени мысли у обоих были заняты вовсе не сценарием. Когда дело дошло до дела, она выскользнула из одежды и оказалась в постели раньше меня. И в постели в ней обнаружилась та же мешанина противоположных черт, что и раньше. Каким-то образом она ухитрялась быть одновременно нежно-стыдливой и далеко не несведущей в сексе. Застенчивой и пытливой, холодной и страстной, понимающей, что она хороша в постели, и в то же время слегка озадаченной. С чего это я вдруг взял на себя труд быть с ней? Была допущена лишь одна фальшивая нота. Мы еще лежали в постели, когда она спросила.
«Ну, теперь мне что, катиться отсюда?»
«А ты хочешь уйти?»
«Нет, если ты не хочешь».
И я принялся ее изучать, занялся разысканиями. И она, и Тянучка, обе формально жили с родителями в доме, который назывался, или во всяком случае я так воспринимал их произношение, «Огромный угорь». Жить там они не хотели. Вечные скандалы, не столько из-за пуританских взглядов родителей Кокни.
«Понимаешь, они сами-то не больно святые. По всему судить, так мой предок не дурак был гульнуть в свое время. Подонок был из подонков, слов нет».
Сколько из чисто профессиональных опасений. Родители все еще исполняли свой номер, что-то вроде комического речитатива с песнями, в старом стиле. Номер назывался «Король и королева в жемчугах». Раньше в нем участвовали и обе девушки. Мириам считала, что дело тут в какой-то ревности, зависти.
«Потому они видят, мы сами свою жизнь строим».
Ну и глуп с их стороны.
Она познакомилась с правдой жизни уже в 15. Они все знали про это, и кто он, и что, и нифига не могли сделать. Он был акробат из той же концертной труппы.
«Я втюрилась до смерти, понимаешь? По правде, прохода бедолаге не давала. Куда ему деваться? Ну, мамаша моя хотела его в суд, да только я сказала, что скажу там. Это все я сама. Но ты ж понимаешь, если б он... А только справедливость должна же быть, верно?»
Парней с тех пор хватало, только ни с кем она долго не могла быть. Она вроде бы переросла уже этот укромный угол его обитателей и посетителей. А сестра?
«Ах, господи ты, боже мой! Ну, честно, он такой извращенец старый. Я, видишь, тоже ему по душе пришлась. Понимаешь, да?»
«Догадываюсь».
«А я ему: да пропади ты пропадом. Жалко, не пропал».
Мгновение спустя она спросила, тон был вполне деловой, равнодушно-любознательный:
«Ну а я как, нормально? Тебе нравится?»
Я на деле доказал, что нравится. Потом мы недолго поспали, и наступил вечер, 7:30. Сценарий у меня шел с опережением графика. Мы решили, что она проведет у меня и ночь, и отправились в кино, а потом поужинать. Когда вернулись, она позвонила в угол родителям. Разговор был предельно кратким. Она не придет, у нее все прекрасно.
«С другом. Я знаю, что делаю, ма. Ну, она... Это ж ее дела, не мои, верно?»